Дорогие братья и сестры, сердечно приветствую и рад видеть вас. Через 5 лет Бог дал снова увидеться с вами. Ну, во-первых, хочу сказать, что сейчас я проповедовать не буду, так что буду покороче. И знаете, вот когда мы слушаем Слово Господне, то мы... Нам бывает приятно часто слушать, но написано так: «И съел я книгу, и она была сладка в устах моих, когда же съел, стало горько во чреве моем». То есть, когда мы слушаем слово, оно приятно бывает для нас, а когда мы начинаем в жизни исполнять, не всегда бывает все так, как мы хотели. Как один брат говорит, хотел как лучше, а получилось как всегда. Вот так оно бывает в христианской жизни. Я хотел бы говорить, друзья, о той стороне нашей христианской жизни, которая бывает трудно, но она бывает необходима, потому что предназначена Господом. Хотя оно не всегда бывает понятно, но когда мы начинаем понимать, у нас получается благословение. Господь дает благословение. И слово, которое я хочу прочитать, написано в послании Иакова, 1 глава, 12 стих. Начинается со слова «блажен». «Блажен человек». По-моему, по-немецки «зелих», да? «Блажен» – это такое высшее счастье. Вот, блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Блажен человек, который переносит искушение. Если бы художник изобразил картину только белым карандашом или белыми красками, я думаю, эта картина не была бы приглядной. Не было бы красивое. Картины красивые бывают, когда там есть и светлые, и тени, и светлые краски, и тени, и она бывает красивая, именно рельефная. В жизни христианина тоже Господь дает переносить и допускает искушения. Вопрос: для чего? Когда садовник, пришел хозяин смоковник, хозяин сада, и видит вот смоковницу, и говорит: я вот 3-й год прихожу к этой смоковнице и не нахожу плода, сруби ее, на что она и место занимает. И говорит: подожди, господин, да я еще окопаю ее, обложу навозом, не принесет ли плода? И если не принесет, тогда срубишь ее. И вот, когда окапывает и навоз кладут, в общем-то, не очень приятное впечатление. Вот когда летом в Голландию заезжаешь, только в Голландию заехал, и сразу запах навоза. Вы, кто был, знаете. И не очень-то приятное. Но оно необходимо. В нашей жизни, для нашей плодоносности, Господь посылает нам искушения. И эти искушения, как-то я такую мысль читал, и она мне понравилась, что это является более твердой пищей, в которой мы уже перерабатываем и растем духовно. Выше вот здесь говорится такие слова: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение». Наша вера, которую мы хотим, чтобы она всегда росла, она растет у нас тогда, когда она испытывается. А испытывается она в трудностях. Когда ученики, Господь сказал ученикам: переправимся на ту сторону, то как-то, может быть, ученики не придали этому значения. И вот они, когда переправлялись, Господь заснул, а тут буря поднялась. И вот они будят его и говорят: «Или тебе нужды нет? Погибаем!» Посмотрите, как человек склонен подходить вот к решению трудностей вот с человеческой точки зрения. «Тебе нужды нет? Погибаем!» А что Господь сказал? «Как у вас нет веры?» И запретил ветром и морю: «Умолкни, перестань!» И вот такой вопрос. Во что они должны были поверить, что он сказал, нет у них веры? Во что должны были поверить? Как вы думаете, братья и сестры? Во что они должны были поверить? За что он их упрекнул, что как у вас нет веры? А он сказал: переправимся на ту сторону. Рассказал? Значит, обязательно переправимся. У Бога так, чтобы сказал и не исполнилось, такого не бывает. Рассказал Господь, значит, должны. А раз, однако, какие-то препятствия. Я вот с юности еще христианином рос. И так вот в юности сделал такое открытие. Ну почему так? Вот просишь, вот даст Господь. Ну не сразу. Иногда бывает столько переносить трудностей, пока Господь даст. Братья и сестры, это испытывается вера. И вот хотелось бы обратить внимание на то, что, ну, какие у нас бывают источники искушений. Откуда эти искушения бывают? Во-первых, это наша греховная природа. Написано: мы ожидаем искупления, усыновления тела нашего. То есть мы только ожидаем. Тело наше, оно часто носит в себе проявление вот этой природы греховной. Даже у верующих. И для этого нам необходимо постоянное бодрствование. Как написано, Господь сказал: бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Есть два положения: перенести искушение или впасть в искушение. Так вот, природа наша может быть. Затем может быть этот мир окружающий, где столько много сегодня демонического. Мир демонизируется все сильнее с каждым годом. Вот здесь мы уже услышали только что, что вышла четвертая книга Гарри Поттера, и она и так уже добавила много сатанистов из мальчиков и девочек, и вот это старается мир демонизировать. А среди этих людей наши дети. Как нам их сохранить? И у Господа есть свои законы, божественные законы. И меня очень утешает, что в Писании есть очень много обетований, и среди них такое обетование: когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Это говорит нам, как бы сатана ни старался, все равно Господь защитит. Защитит и поможет нам пройти, нам и нашим детям. Конечно, жалко Господь, жалко, что эти души падают, но удивительно и то, что иногда из этих душ каются, входят в церковь, исповедуются и делаются хорошими христианами. Третье, что является источником искушений, это сам сатана. Иногда мысли вносит. Сатана, говорят, не знает мыслей человека, кроме тех, которые он сам подает. И некоторые христиане испытывают нападки. Причем часто эти нападки бывают очень жестокие. Когда сатана так искусно подставляет мысли, как будто это твои, и человек начинает переживать, падать, а сатане только этого и надо, и он еще больше старается делать эти нападки. И вот здесь Господь говорит: противостойте ему твердою верою, и убежит от вас. Апостол Петр пишет: противостойте твердою верою, и убежит. Один проповедник сказал: сатана мастер убегать, но ему надо противостоять твердою верою. Итак, наша природа греховная, сатана, этот мир неустроенный, разрушающийся, где князь мира, действующий в воздухе, господствующий в воздухе, действующий в сынах противления, он старается повредить и испытывает или изобретает новые виды оружия против церкви. А написано: ни одно оружие, сделанное против тебя, не будет успешно. Какое драгоценное обетование. Итак, братья и сестры, когда у нас есть какие переживания, мы помним и еще одно обетование. Вас постигло искушение, не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и обличение так, чтобы вы могли перенести. То есть, если у нас какое-то искушение, значит, Господь нам доверяет и знает, что его можно, что его нужно пережить. А какая тогда цель искушения? Какая цель искушения? Дело в том, что Господь, Он победил мир, сатану, и Он обозревает всю землю, и немецкую, и английскую, и русскую, и американскую, всю землю вот обозревает, и для Него дороги души, которые Он искупил. Бог наш из рода в род. Он прекрасно провел поколение наших дедов, наших отцов. Он проведет и нас, и наших детей, и все приведет к совершенству. И вот он обозревает, чье сердце вполне предано ему, чтобы поддерживать. И написано: знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. Знает Господь. Но почему он их допускает? Вот я хочу прочитать это место Писания из 14 главы числа. Надо сказать, что сильнейшее испытание или искушение в свое время допустил Господь до израильского народа. Речь идет о том, что когда Господь послал 12, вернее, повелел Моисею, Моисей послал 12 соглядатаев, и они приносят ответ. Все вместе были, 12 человек, одинаково видели и одинаково говорят, однако вывод у них не одинаковый. Ну что одинаково? Они говорили, что земля очень хороша, что эта земля, даже кисть виноградную принесли, но они говорили, там города высокие до небес. И народ там такой крупный, что мы в глазах их были как саранча. И вывод какой? Числа 13 глава. А те, которые ходили с ним, говорили: не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас. И распускали худую молву. И что еще дальше? Говорили: земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней. Весь народ, который видели мы, среди нее люди великорослые. То есть земля поедает людей. Вот так они увидели. А два человека, Халев и Иисус Навин, они говорили, что мы можем идти. Что они говорили? Вот что они говорили, я читаю в 14 главе. 7 стих. «И сказали всему обществу, сынов Израилевы, земля, которую мы проходили для осмотра, очень, очень хороша. Если Господь милостив к нам и ведет нас в землю сию, и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед, только против Господа не восставайте, и не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами Господь, не бойтесь их». Посмотрите, одни говорят, что земля нас поест, а эти говорят, что вот они нам достанутся на съедение. Друзья, и вот так оно в христианской жизни. Одни питаются только молочком, да еще и то иногда разбавленным. Хотя написано: «Возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти во спасение». Но написано и то, что твердая пища свойственна совершенным, у которых чувства приучены к развлечению добра и зла, навыкам, то есть привыкли уже. И вот, когда приближаются какие-то искушения, и когда их преодолеть, как бы образно говоря, переварить или перебороть, или противостоять, или, как написано, перенести, тогда мы растем духовно. И вы знаете, тут написано: «Быв испытан, получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Противостоять в этом мире и выстоять и победить — за это награда. Ну вот, в христианской жизни, скажем, пройти девичью жизнь или не оскверниться, не подвергнуться искушению выйти замуж за неверующего. Или в семейной жизни так жить, чтобы не оскверняться ни от этого мира, ни в семейной жизни, чтобы всех детей, которых Господь принимает с радостью. Это христианский подвиг. Я смотрю, у вас умножилось детей за эти 5 лет, вы умножились, дом приобрели, и вы радуетесь. Мы как-то с Георгом 2 раза за это время виделись, и радостно слышать о вас, что вы стоите в истине, а трудности, конечно, увеличиваются. Трудности увеличиваются, и Господь хочет, чтобы мы понимали, что даже вот эти обстоятельства скорбей — это как бы навоз, который обкладывается нами, скажем, неверующие родственники, с которыми мы общаемся, даже, может быть, окружающие люди, которые нас не понимают. И вот нам всем хотелось бы жить полегче. А получается, что чем легче жизнь, тем, наоборот, она делается слабее. Как-то я услышал у нас в Москве, во всех бы, нужно сказать, там некоторые вышли оттуда, в нашу церковь перешли, и вот рассказывают. Один говорит там среди той церкви: «Я, говорит, готов по $1000 платить, чтобы только духовные проповеди слышать». А я слушаю, думаю: да ведь чем больше платить, тем меньше духовности останется. Духовность, она как раз в трудностях, в искушениях закаляется. Как раз в этом Господь благословляет тех, кто переносит искушения, тем, кто идет узким путем, кто стремится пройти и победить, кто ищет Божьего водительства, кто хочет жить так, как Господь хочет, братья и сестры. И вот у Господа цель искушений, чтобы нас возрастить, чтобы нам... Он допускает искушения, и Он же дает силы перенести. Смотрите, написано: его, Он причиняет раны, и Его руки врачуют. Но почему бы так вот... Ну, можно задать вопрос, если можно. Ну, почему бы так вот уверовал человек, и его таким вот только тепличным таким христианином сделать, и на него ни ветерок не подует, ничего. У нас как-то зимой привозят петрушку с районов, где там хорошие, ну, больше она растет, где зимы не бывает. И вот одна покупательница берет петрушку зимой и нюхает. Он говорит: летом запах будет, азербайджанец один говорит. Чего нюхаешь? Летом запах будет. Так вот, почему? Потому что, когда она в теплицах растет, тогда такого запаха нет. А вот когда христианин живет в обстановке скорби и трудностей, тогда происходит вот этот запах, о котором мы читаем в песне песней Соломона, где мне это место издавна так понравилось. Я думаю, оно всем нравится. Но только вот как его исполнить, как его испытать? Это я читаю песни. Песни, 4 глава. Читаю 16 стих. «Поднимись, ветер с севера, и принеси с юга, повей на сад мой, и польются ароматы его. Пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды его. Принесись, ветер с севера, принеси с юга, повей, и с севера, и польются ароматы». Господь хочет, чтобы Его Церковь приносила достойные плоды. И мы смотрим вот в церкви в наше время. Когда-то, помню, вот в годы уже перестроечные у нас на Кавказе, там, когда в Азербайджане пронесся шквал войны, один старый, это был 90-й год, один брат говорит: «Ну и что, а в 18-м году не так было, что ли?» И думаю, слава Богу, этот брат перенес скорби, страдания, еще мог и других утешить. И вот теперь после этих войн смотришь, люди веруют, каются. Теперь церковь наполняется совершенно новыми душами, которые абсолютно не знали Господа, в мире были наполнены, были атеизмом, а теперь они получили возможность слышать Евангелие, и Господь дает благословение. И так вот Господь допускает эти ветры и с севера, и с юга. А цель: пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды его. Братья и сестры, знает Господь, как привести нас в небесную отчизну. Но однако, чем ближе мы к Господу, чем ближе мы к вечности, у нас могут появляться новые переживания. Один брат-старец, который всю жизнь прожил христианином, он к старости говорит так: «Чем ближе я к воротам вечности, тем больше я осознаю, как трудно туда войти». Или же: «Только Господь знает, какое число употребить, чтобы приготовить меня к вечности». Одно только нам ясно бывает, что Господь ошибок не делает. Когда что-то Он допускает, и даже если мы что-то не понимаем, нам стоит сказать: «Господи, не откроешь ли Ты мне, почему так? Почему вот это произошло?» Во всяком случае, видеть Господа. Вот о Моисее написано так, что он, видя невидимого, был тверд. Давид говорит: «Видел я пред собой Господа всегда, потому не поколеблюсь». Как важно нам видеть, что всем управляет Господь. Все хочет Господь, хочет управлять и нами. Господь хочет, чтобы, чтобы с нами не случалось, мы видели, что это все Господь охраняет, оберегает, благословляет. И если Он нам предназначил идти узким путем, то понятно, что немногие идут. И в общем-то, вот и богословы, историки пишут, что в целом христианский путь, вот настоящий христианский путь, он никогда не был популярным. Никогда туда массами не шли. А если и шли, то не всегда удерживались, не всегда устаивали. Но царственное священство, которое Господь хочет приготовить теперь вот для вечности, Он проводит вот таким особенным путем. И третья мысль, которую я хочу обратить внимание, это: как победить? Первое, вот природа искушения, потом цель искушения, для чего Господь допускает. И как победить? Во-первых, очень важно читать Слово. Это сокровищница обетований Божьих. И знаете, вот подобно тому, сколько я это замечал на своей жизни, думаю, и вы замечали, подобно тому, как вот манну надо было собирать рано поутру. Соберешь рано поутру, будет манна, пойдешь попозже, она уже растаяла. И вот бывало так, что если утром самые ранние часы, первые минуты, можно сказать, дня, первые минуты дня употребишь для Слова Божия, допустим, попозже, уже восприятие не то. Уже не то восприятие. Оно как-то делается больше умственным, а так дух питается, дух соприкасается с Господом. Поэтому очень важно, помню, один брат говорил из немцев, у нас, говорит, был такой порядок, что не зажигать огонь, очаг, ну тогда еще не было электричества, или, так сказать, газа, не зажигать очага, прежде чем не почитать Священное Писание. То есть так построить, что прежде чем уйти на работу, приготовить завтрак, зажечь плиту или что-то, сначала почитать. Очень важно. Некоторые христиане, они имеют обыкновение утром не читать, а читать только вечером. То это уподобляется воину, который берет меч, когда сражение уже окончилось. Меч духовный, Слово Божие, употреблять рано утром. Затем молитва. Молитва именно наедине, молитва и в семье, молитва, когда дети маленькие подрастают, и с ними молиться. Братья и сестры, как ценно, когда и отец, и мать любят с детьми молиться и любят читать им слово, пояснять на их языке, не просто вот так прочитать, там длинный отрывок, да еще где-нибудь о жертвоприношениях из книги Левит, несколько глав прочитать. Конечно, так оно не будет. А когда несколько стихов прочитать и каждое слово пояснить непонятно. Детям очень много бывает непонятных слов, и оно тогда оживляется. Это Слово Божие оживляется, и оно делается питанием, и противостоят дети вот этим искушениям, научать их. И даже тогда, когда еще дети не пошли в школу, ведь не случайно Господь дает нам их, когда они еще маленькие подрастают, никто на них, ни соседи, может быть, ни школа не влияет, а наполнять их Священным Писанием, молиться за них. Это подобно, как Моисей в корзинке был сначала, она была осмалена, не было никакого, не могло туда ни влага никакая пройти. Помню, мой внук здесь, в Германии, где-то ему было 4-й год, первый раз пошел на занятия детские. Приходит, говорит: мама, а ты думаешь, в Моисей был спрятан, там ни одной дырки не было там в этой корзине. Он с первого урока усвоил уже. Так вот, Господь дает нам возможность так вот наших детей оберегать, питать их. И еще есть такое сравнение. Вот если у нас, у вас-то тут все чисто, таких сараев нету. А вот если стоит, скажем, какая-то емкость, и она стоит долго, ну она там или пылится, или там мусор, если она пустая, а если ее наполнить зерном, то она не будет уже мусором наполняться. Поэтому если мы с детства зерном Священного Писания, молитвами поливаем, учим молиться, детей с ними молимся, они находятся под защитой действий Духа Святого. Затем очень важно нам, чтобы мы помнили обетование Божие. Вот написано так, что как первые люди Ветхого Завета, когда Господь их ввел в обетованную землю, написано: «И не осталось ни одного из слов не исполнился». Все сбылось. Вот так читаем. Братья и сестры, если задать вопрос, а все ли сбудется, что Господь обещал церкви своей? Ну, конечно. Конечно, как написано, до одного слова сбылось обетование, когда вошли в обетованную землю, так и сбудется, что мы войдем в небо. И написано, что блажены те, которые соблюдают заповеди, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. Блажены те. Блажен человек, который переносит искушение. Блажены те, которые сохраняют заповеди, чтобы войти в небо, и таким образом будем все с Господом. Сегодня мы в разных местах, а Господь обозревает нас, каждого видит, когда мы молимся друг за друга, и Господь благословляет. Дорогие друзья, будем помнить, что если у нас постигло искушение, очень важно быть приготовленными к этому. Я так вот замечал, что если вот какие-то искушения, которые не можешь преодолевать, или трудно, замечаешь, что они одни и те же повторяются. Вот утром молиться: Господи, не веди во искушение, избавь от лукавого. Так сердечно-сердечно помолиться. И Господь проводит, и мы видим, что мы даже не заметили, как мы прошли эти искушения, и они нас или не затронули, или мы сумели победить, братья и сестры. Это все потому, что мы полагались на Господа. Для нас Господь был близок, для нас Господь был ценен, Его Слово ценно, Его обетования верны. И когда мы благодарим и проходим, таким образом Господь благословляет. Итак, братья и сестры, будем помнить, что и хорошие слова, и радостные, и когда мы приходим домой, может быть, что-то трудное встречаем, Господь и то, и другое, так сказать, и свет, и тень употребляет, чтобы нас приготовить к вечности, и чтобы мы были красивыми, духовно укрепленными христианами. Написано, возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как он чист. Итак, будем сохранять эту надежду на Него, когда увидим, будем подобны Ему. И теперь, кто имеет надежду, уже очищается. И мы сейчас еще поблагодарим Господа за Его путь благословенный, за то, что Он премудр и знает, кого как провести. И поблагодарим Господа и за Его драгоценные обетования. Аминь.